С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Высокопоставленные военные уволены после взрывов на военных складах в Ульяновске. Начался суд по иску Юрия Лужкова к Борису Немцову. Журналисту Михаилу Бекетову сделана новая операция. Президент США Барак Обама намерен объявить о своих планах по отправке дополнительных войск в Афганистан. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Министерство обороны России сегодня приняло решение о выводе флотского арсенала за пределы Ульяновска. Решение было принято по инициативе властей города после взрывов 13 и 23 ноября. Последствием двух ЧП стало и вчерашнее увольнение президентом Дмитрием Медведевым высокопоставленных военных. Причину увольнения военных Медведев сформулировал коротко. Они со своей работой не справились. Подробности в материале Елены Поляковской.
Во вторник своих постов лишились начальник инженерных войск Юрий Болховитин, начальник главного ракетно-артиллерийского управления Олег Чекирев, заместитель командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа по вооружениям Вячеслав Халитов, начальник инженерных войск Александр Бобраков. Реакция военных экспертов на решение президента Медведева уволить высокопоставленных военных далека от единодушия. И хотя приказы начальства у военных не обсуждаются, и верховный главнокомандующий, он же президент, решение принял, тем не менее специалисты пытаются разобраться, справедливо ли наказание. Причиной снятия со своих постов военных стали два ЧП в Ульяновске. 13 ноября при взрыве склада боеприпасов погибли двое военнослужащих. 23 ноября при транспортировке взорвался очередной снаряд. В результате 8 военных погибли. Произошло это накануне прибытия в Ульяновск президента Медведева. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец считает, что именно аврал, приуроченный к приезду главы государства, стал причиной второго происшествия.
После того, как произошло первое ЧП, и когда команды устраняли так называемые недостатки, искали снаряды, бешеными темпами, подчеркиваю, бешеными темпами было приказано примарафетить этот район к приезду президента. Таким образом, игра со смертью, она приобрела некий конъюнктурный характер. Вот в угоду к приезду первому лицу надо все зачистить, потому что Дмитрий Анатольевич собирался там мостик с Алиум открывать. И обратите еще внимание, первые сведения ЧП показывают, что гонка была такой, что снаряд, тот, который солдатик там закладывал или забрасывал в песок, в кузове машины, она и произошла от этой бешеной гонки.
Виктор Баранец не склонен считать, что увольнение высокопоставленных военных изменит ситуацию к лучшему. Более того, Баранец не считает решение президента юридически обоснованным и задает резонный вопрос, почему за взрывы на складе ВМФ пострадали не флотские, а армейские начальники.
Вчерашнее решение президента России и одновременно верховного главнокомандующего вооруженными силами России Медведева у военных профессионалов вызывает, мягко говоря, удивление. И для этого есть несколько причин. Произошло ЧП, очень серьезное ЧП, понятно, погибли люди. Да, это ЧП произошло вскоре после такого же, которое было там 2-3 неделями назад. Не успел приехать в Ульяновск, узнав об этом ЧП, президент, верховный главнокомандующий принимает решение снять с должностей 4 ключевых генералов. Внимание! Вопрос юристу Медведеву. Расследование было проведено. Конкретная вина каждого должностного лица касательно непосредственно именно этого ЧП было установлено. Нет. Налицо очевидный юридический прокол. С другой стороны, обратите внимание, 31-й арсенал – это арсенал, который принадлежит к военно-морскому флоту.
То, что не наказан никто из представителей ВМФ, кажется странным военному обозревателю еженедельного журнала Александру Гольцу, хотя решение президента он поддерживает.
Наконец-то мы приходим к практике нормального государства, когда случаются столь прискорбные события, увольняются все воинские начальники, в зону ответственности которых входит данное мероприятие. Единственное, что странно, что не был наказан никто из представителей флота в данном случае. Арсенал все-таки находится в их ведении. Это нормальная, естественная практика. В любой нормальной стране все вышеуказанные начальники, которые уволены президентом, сразу, как произошло, написали бы сами прошение об отставке, я думаю.
Ответственный редактор независимого военного обозрения Вадим Соловьев считает увольнение военных чинов обоснованным и логичным.
Увольнение большой группы генералов с военной службы – это, конечно, справедливая, так сказать, месть за ту бесхозяйственность, которая царит в российских вооруженных силах. Здесь бросается в глаза одно обстоятельство. Дело в том, что президент, он является по Конституции России еще и верховным главнокомандующим. И вот стиль его, как верховного главнокомандующего, президента, резко отличается от его предшественника. Ну, скажем, за 8 лет правления Владимира Путина немало ЧП происходило в вооруженных силах. Тогда не последовало каких-либо организационных мер. Ну, а вот нынешний президент демонстрирует совершенно другой стиль. Решимость призвать командный состав такой вот ответственности, служебной ответственности. И для этого использовать самые жесткие способы. Потому что увольнение от военной службы – это высшая мера административного наказания в вооруженных силах. Вместе с тем, факт сам по себе говорит, что и руководство страны чрезвычайно раздражено тем, что уже, можно сказать, целый год идет реформа вооруженных сил, а дела в них становятся отнюдь не лучше, если не сказать хуже.
Член Ульяновской общественной организации «За достойную жизнь» Евгений Лытиков считает, что увольнение нескольких высокопоставленных военных не решат проблему военных арсеналов в стране.
Тряхнуло, надо отреагировать. В конечном итоге увольнение начальника, оно не приведет к наведению порядка. Там гораздо большая польза представляет реализация другого его высказывания, что надо провести полный анализ состояния всех таких объектов и навести порядок.
Военные специалисты ожидают, что за увольнением последует все же расследование взрывов на 31-м арсенале ВМФ в Ульяновске. Елена Поляковская для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Напомню, что до конца этого часа мы поговорим о следующих темах. Начался суд по иску Юрия Лужкова к Борису Немцову. Журналисту Михаилу Бекетову сделана новая операция. Президент США Барак Обама намерен вскоре объявить о своих планах по отправке дополнительных войск в Афганистан. В Москве 17 часов 14 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему милиционеру Анвару Ибрагимову предъявлено обвинение в связи с убийством в Москве 19-летнего уроженца Абхазии. Глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев принес извинения родственникам убитого. Совет Федерации России на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на 2010 год. Журналист Михаил Бекетов, жестоко избитый неизвестными в ноябре прошлого года, перенес во вторник операцию по восстановлению трахеи. Президент США Барак Обама в ближайшее время объявит новую стратегию действий в Афганистане. Не менее 25 человек получили ранения в результате двух взрывов в городе Кирбила на юге Ирака. Правозащитники утверждают, что власти Ирана задержали десятки студентов, стремясь не допустить массовых оппозиционных выступлений 7 декабря, в День студента. В Пакистане предъявлены обвинения в терроризме 7 подозреваемым в причастности к нападению на индийский город Мумбаи в ноябре 2008 года. В Камбодже на процессе по делу лидеров красных кхмеров обвинение требует приговорить бывших начальника тюрьмы в Пномпене к 40 годам заключения. Федерация независимых профсоюзов России предлагает повысить размер минимальной заработной платы и разработать механизм ее индексации. А в России началась регистрация доменных имен в интернете на кириллице. В Афганистане будут существенно, в среднем на 50%, повышены зарплаты полицейских. Об этом сообщил министр внутренних дел страны. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот тема этой программы. «Тайные дневники 20 века. Записки английского свидетеля Голодомора и исповедь любовницы Муссолини. Судьба и книги Ханса Хениянна к 50-летию со дня смерти писателя». Напомню, что программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и 14 часов. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Журналист Михаил Бекетов перенес во вторник операцию по восстановлению трахеи. Напомню, что 13 ноября прошлого года главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов был найден в бессознательном состоянии во дворе своего дома с тяжелой травмой головы, переломами и ушибами. Несмотря на лечение, Бекетов остается инвалидом. Соратники Бекетова по движению в защиту Химкинского леса во вторник направили президенту России Дмитрию Медведеву обращение с требованием отправить в отставку правительство. Поводом для обращения стало постановление, подписанное недавно премьер-министром Владимиром Путиным, о переводе Химкинского леса в категорию земель промышленного или транспортного назначения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
На этой неделе у защитников Химкинского леса две важные новости. Во-первых, успешно для редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова прошла операция по восстановлению трахеи. Об этом сообщила глава фонда помощи журналисту Людмила Федотова.
Сложная очень пластическая операция. Ему зашили трахею. За один прием это удалось операцию сделать. Сейчас он пришел в сознание, его перевели в реанимацию. Завтра он будет в палате. Он уже с голосом.
Пока неизвестно, заговорит ли журналист, пострадавший предположительно из-за своих публикаций, в том числе и в защиту Химкинского леса. Врачи говорят, что после нападения сильно повреждено левое полушарие его мозга. В ближайшее время друзей Бекетова волнует финансовая проблема. Средств, собранных фондом, пока хватит лишь на 10 дней лечения в Центральном госпитале Министерства обороны.
Это мне хватит на примерно 10 дней содержания Бекетова в этой больнице.
Вторая новость касается самого лесопарка, судьбой которого фактически распорядился Владимир Путин. По мнению участников движения, распоряжение правительства о переводе Химкинского леса в категорию земель промышленного или транспортного назначения нарушает федеральное законодательство и игнорирует общественное мнение, а его реализация нанесет невосполнимый ущерб окружающей среде и здоровью граждан. Лидер движения Евгений Чириков считает, что подписанию скандального распоряжения предшествовала встреча Владимира Путина с президентом Европейского банка реконструкции и развития.
Путин встречался с Томасом Миром из ЕБЕДИ, и они разговаривали как раз о финансировании проектов, в том числе о финансировании трассы Москва-Санкт-Петербург, а Томас Миров сказал, что проекты в России должны быть дешевые. То есть можно наплевать на мнение 15 тысяч граждан, наплевать на мнение Мосгордумы, Департамента природопользования, своего собственного Министерства природных ресурсов, когда все в один голос кричат: это плохо, рубать лес нельзя, использовать его под дорогу нельзя. Но почему-то стоит только заикнуться западному инвестору: хочу дешево. И наш несгибаемый премьер, который всегда там мочит в сортирах и вообще сильный мужчина, как мне казалось, он бежит вот на поводу у западного инвестора. Вот он за кого, интересно? Он за россиян?
В видеообращении к президенту России Дмитрию Медведеву Евгения Чирикова от имени всего движения попросила отправить в отставку правительство России, признать распоряжение Владимира Путина номер 1642-Р от 5 ноября этого года недействительным и создать комиссию при президенте с привлечением представителей всех заинтересованных сторон для урегулирования противоречий, связанных с реализацией проекта трассы Москва-Санкт-Петербург и центральной кольцевой автодороги. Вера Володина для «Радио Свобода» Подмосковье.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению по существу иска мэра Москвы Юрия Лужкова и столичного правительства к сопредседателю движения «Солидарность» Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». Лужков просит защитить его честь и достоинство и обязать Бориса Немцова компенсировать моральный ущерб в размере 5 миллионов рублей. Еще 5 миллионов московский градоначальник хотел бы получить от издательского дома «Коммерсант». Поводом послужил доклад оппозиционного политика под названием «Лужков. Итоги», которым Немцов доказывал, что Лужков плохой мэр и коррумпированный чиновник. За ходом сегодняшнего судебного разбирательства следил корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
11 утра в Москве в Замоскворецком суде проходят слушания по иску Юрия Лужкова и правительства Москвы к Борису Немцову. Суть претензий – это 6 фрагментов из доклада «Лужков. Итоги» и одна цитата из издания «Коммерсант». Я думаю, что сейчас Вадим Прохоров, адвокат Бориса Немцова, более подробно расскажет, о чем идет речь и что в этом слушании сегодня интересного происходит.
Хочу отметить, что интерес вызывает позиция истцов, которая, по сути, сводится к тому, что критика, в частности, в данном случае, в докладе Немцова, тех или иных сторон жизни в Москве, например, коррупция, которая, как известно, на Москве носит системный повальный характер, или иные критические высказывания в пределах той компетенции, за которую отвечает правительство Москвы, в любом случае является основанием для подачи и мэром, и правительства Москвы соответствующего иска, даже если в тех или иных фрагментах они прямо не упомянуты. То есть прямо говорится о том, что любая, в общем, критическая публикация, она может служить потенциальным основанием для того или иного судебного разбирательства. В данном случае были уже выслушаны объяснения истцов, сейчас заканчивается объяснение со стороны ответчиков, и дальше уже начнется стадия представления доказательств. Ну, мы очень надеемся все-таки на здравый смысл суда, потому что, по сути, основной смысл требований истцов, вот это очень важно отметить, сводится к тому, что надо не столько защитить честь и деловую репутацию, скажем, Лужкова, сколько признать, установить тот юридический факт, что в Москве якобы нет коррупции. По сути, их требование сводится именно к этому. Как я уже говорил в ходе судебного заседания, это, по сути, заявление об установлении юридического факта отсутствия в Москве коррупции. Мне кажется, что в случае принятия подобного решения суд, который все-таки является федеральным органом, поступил бы крайне недальновидно, тем более, что нынешнее руководство страны вроде как объявило кампанию по борьбе с коррупцией. Ну, я думаю, что можно ждать разных неожиданностей, хотя сильно сомневаюсь, что суд, московский суд, районный суд, замоскворецкий суд, находящийся на территории города Москвы, сможет отказать истцам в полном объеме. Честно говоря, конечно, никаких оснований для удовлетворения их иска нет, и это видно всем, но какой будет исход, посмотрим.
Это был Вадим Прохоров, адвокат Бориса Немцова. Продолжается заседание, и есть надежда, что уже сегодня вечером в замоскворецком суде будет принято решение по иску Лужкова к Немцову. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге объявлен конкурс на лучшую концепцию блокадного музея-мемориала. Имеющийся в городе музей является остатками некогда уничтоженного музея. Его небольшие площади не позволяют в полной мере отразить трагедию и подвиг блокады, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Музей обороны и блокады Ленинграда в Петербурге есть. Вестибюль здания в Соляном переулке встречает нас картинами, посвященными блокаде, трофейным знаменем со свастикой, оружием, защищавшим город. Зал в музее большой, но всего один. Вначале выделено место для выставок, дальше идет основная экспозиция. Ее сердце, для меня во всяком случае, это блокадная комната, пустая, холодная и темная, с характерной обстановкой времени. Возможно, все, кто здесь жил, уже умерли от голода, и только часы продолжают механически тикать. Обходя зал кругом, шаг за шагом проходишь страшную историю блокады. Но ее можно представить гораздо полнее и ярче, как это, собственно, и было, говорит заведующий научно-выставочным отделом музея Дмитрий Сачихин.
Наш музей имеет очень сложную, необычную историю, потому что это первый в мире музей, который открылся 30 апреля 1944 года. Город только-только освобожден от вражеской блокады, и здесь открылся музей. Точнее, это называлось выставка героической обороны Ленинграда. А через два года, в 1946 году, выставка была преобразована в музей обороны Ленинграда. Выставка и музей занимали почти весь Соляной городок. 30 огромных залов площадью более 30 тысяч квадратных метров. На территории музея находились не только оружие, форма, документы, но и крупногабаритная техника, и тяжелые бомбардировщики, и немецкое трофейное оружие, это и танки, и самолеты, и пушки, и советские торпедные катера. Например, зал немецкой трофейной техники. Там было собрано все, чем немцы осаждали наш город, в том числе и знаменитая пушка «Берта», которая обстреливала Ленинград. Но наша история, к сожалению, она как зебра. Есть одним из таких черных пятен. Это было ленинградское дело, по которому пострадало много людей, и в том числе пострадал и наш музей. Он был попросту уничтожен. Есть репрессированные люди, репрессированные семьи, репрессированные народы, а есть и репрессированный музей, музей обороны Ленинграда.
Музей закрыли на реконструкцию в 1949 году, и больше дальше он не открылся.
Акт о ликвидации музея, по горькой иронии судьбы, был подписан 5 марта 1953 года. То есть это день смерти Сталина и день смерти музея. Огромное количество экспонатов было просто уничтожено. Техника большей частью пошла на переплавку, частично была передана в артиллерийский музей, в другие музеи. Я вот много езжу по стране, делаю выставки, и экспонаты, плакаты, документы с печатью Музея обороны Ленинграда я видел и в Петрозаводске, и в Свердловске даже. Знаменитый дневник Тани Савичева, который знает во всем мире, он сейчас хранится в Музее истории Санкт-Петербурга. Там выставлена копия, ретушированная, а на подлиннике, который хранится в фондах, штамп Музей обороны Ленинграда. То есть это тоже, к счастью, не было уничтожено, а было передано. То есть коллекцию многих музеев военного времени, они из фондов Музея обороны Ленинграда, старого.
Вообще в Петербурге довольно много мемориалов и музеев, посвященных обороне и блокаде, но серьезного военно-исторического музея, посвященного такому уникальному в мировой истории событию, как блокада, до сих пор нет. Музей открылся второй раз в 1989 году, но у него не осталось и 1/10 от прежних площадей. Экспонатов не было вообще.
В первые годы у музея стояли буквально очереди. Люди приносили свои реликвии, то, что хранится дома, как вот какая-то бытовая вещь блокады. Может, у кого-то осталась от отца форма, документы. Это становится все уже музейными экспонатами, и мы можем по полному праву назвать наш музей народным.
Сейчас в музее около 50 тысяч экспонатов, но выставлена ничтожная часть. За каждым стендом тень того, что мы не видим, что лежит в подвале в шкафах. Семейные альбомы, документы, предметы быта, письма, детские игрушки.
Это игрушки, поднятые с дна Ладожского озера на барже, которая вывозила детей с блокадного Ленинграда, которая не достигла берега, и буквально в 2 километрах была потоплена немецкой авиацией. Пластиковые игрушки пластмассовые, они остались. И они вот в фондах нашего музея. Это и детские истории о том, как игрушка Мишка помогал девочке 6-летней хоть немножко отвлечься от этого ужаса и трагедии.
Возможно, новый музейный комплекс возникнет рядом с Пискаревским кладбищем. Есть идея сделать там с помощью новейших технологий грандиозную панораму 900 блокадных дней, а также научно-исследовательский центр, посвященный блокаде, такой, у которого будут силы собрать и записать свидетельства ветеранов, которых с каждым годом становится все меньше. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Сегодня в 20 часов по Москве в нашем эфире, как обычно, итоговый выпуск программы «Время свободы», который будет вести мой коллега Андрей Шарый. Основные темы его программы – это суд по иску Юрия Лужкова к Борису Немцову, увольнение высокопоставленных военных после взрывов на военных складах в Ульяновске. А в течение ближайшего получаса мы поговорим о планах президента США Барака Обамы по отправке в Афганистан дополнительных войск и о начале регистрации доменных интернет-имен на кириллице в зоне РФ. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему милиционеру Анвару Ибрагимову предъявлены обвинения в связи с убийством в Москве 19-летнего уроженца Абхазии. Глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев принес извинения родственникам убитого. Совет Федерации России на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на 2010 год. Дефицит бюджета составит около 7% валового внутреннего продукта. Предполагается, что инфляция в будущем году не превысит 10%. Журналист Михаил Бекетов, жестоко избитый неизвестными в ноябре прошлого года, перенес во вторник операцию по восстановлению трахеи. Президент США Барак Обама в ближайшее время объявит новую стратегию действий в Афганистане. Ожидается, что в страну будет направлено дополнительно до 35 тысяч американских военнослужащих. Не менее 25 человек получили ранения в результате 2 взрывов в городе Кербела на юге Ирака. По поступающим сообщениям, первый взрыв произошел в ресторане. Спустя несколько минут смертник подорвал себя в скоплении людей, собравшихся у ресторана. Правозащитники утверждают, что власти Ирана задержали десятки студентов, стремясь не допустить массовых оппозиционных выступлений 7 декабря, в День студента. В Пакистане предъявлено обвинение в терроризме 7 подозреваемым в причастности к нападению на индийский город Мумбаи в ноябре 2008 года. Как сообщил представитель прокуратуры, все они не признают своей вины. В Камбодже на процессе по делу лидеров красных кхмеров обвинение требует приговорить бывшего начальника тюрьмы в Пномпене к 40 годам заключения. Федерация независимых профсоюзов России предлагает повысить размер минимальной заработной платы и разработать механизм ее индексации. В России началась регистрация доменных имен в интернете на кириллице. Пока доменные имена на русском языке могут зарегистрировать только владельцы торговых марок и государственные органы. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое всегда на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень, которая перед началом программы сообщила мне, что на нашем сайте появилась новая запись в блоге Платона Лебедева, одного из совладельцев ЮКОСа, осужденного по обвинению в экономических преступлениях. И прежде всего вопрос, как попадают на наш сайт записи Лебедева, ведь он находится в заключении?
Да, конечно, этот вопрос довольно часто возникает в комментариях к блогу Платона Лебедева и в моей почте. Действительно, всех интересует этот вопрос. Конечно, Платон Лебедев не пишет эти посты для своего блога на сайте «Радио Свобода». В этом смысле это не написанный текст. Это то, о чем он разговаривает со своими адвокатами, и адвокаты передают нам мнение, которое высказал в этом разговоре Платон Лебедев, но высказал его специально для того, чтобы это было опубликовано в дальнейшем в его блоге. Так что это вот такой специальный блог, он, естественно, отличается от всех остальных блогов, которые существуют в проекте под названием «Реальные блоги реальных людей». Я напомню, что он уже около месяца существует на сайте «Радио Свобода». Но понятно, что статус заключенного, а теперь еще и обвиняемого по новому делу, предполагает некоторые условия, которые мы должны выполнять, и в этом смысле мы следуем всем правилам. А теперь, если разрешите, я скажу несколько слов о том новом посте, который появился в блоге Платона Лебедева. На этот раз он реагирует на те комментарии, которые появились после первой записи в этом блоге. Среди откликов, которые прислали наши слушатели и читатели, был такой вопрос, я цитирую его дословно. «Вам, обращаются читатели-слушатели к Платону Лебедеву, вам доставляет удовольствие ловить на ошибках следствия и прокуроров, или в этом есть какой-то юридический смысл?» И вот Платон Лебедев отвечает на этот вопрос довольно подробно, и он говорит о том, что он вообще не понимает, о чем идет речь, о каких ошибках следствия, потому что в этом втором процессе ошибки, на его взгляд, вполне намеренные. Он слово «ошибки» все время ставит в кавычки. И говорит о том, что намеренные ошибки, в кавычках, так называемого следствия прокуроров, накладываются на их явное невежество. Это уже не просто банальное преступление против правосудия, говорит Платон Лебедев, а невежество придает явно шизофренический характер обвинению. И дальше он поясняет это на конкретных примерах и формулирует, например, такой вопрос. Может ли у предприятия при хищении всей его продукции возникать прибыль в миллиарды долларов США? Ну, я думаю, что это вопрос скорее риторический. В любом случае, Платон Лебедев остается и в этих своих записках тем Платоном Лебедевым, которого мы все узнали за время этих двух процессов. Он стал действительно достаточно публичной фигурой. Я приведу только последнюю фразу из этой записи, потому что она, мне кажется, существенной. Платон Лебедев говорит, «Профессионального удовольствия от ловли невежд на ошибках, в кавычках, получить нельзя. Они мне не оппоненты. Это не поза, это факт». Итак, Платон Лебедев, следствие прокурор, не считает себя оппонентами. Это его точка зрения, выраженная в блоге, который существует на «Радио Свобода».
Это был главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. И в продолжение интернет-темы. Сегодня открывается регистрационных доменных интернет-имен на кириллице в зоне РФ. О будущей реформе интернета, которая позволит уйти от использования только латиницы в написании доменных имен, стало известно в августе 2008 года. Регистрация кириллических доменов в зоне РФ будет открываться в несколько этапов. 25 ноября начинается период приоритетной регистрации для владельцев товарных знаков. Отдельные условия предусмотрены также для государственных органов. Свободную продажу, так называемый домен РФ, поступит в июле 2010 года. Евгения Назарец обсудила это событие с интернет-обозревателем «Радио Свободы» Юрием Васильевым.
Прежде всего, действительно, это революционный процесс, поскольку интернет немножечко расползается по частным национальным квартирам, оставаясь при этом глобальной сетью. И те, кто захочет пользоваться ЕКО глобальной сетью, будут продолжать это делать. Но те, кто, допустим, не желают знать английский, не желают знать какие-то мировые языки, а знают только свой язык, те тоже теперь смогут пользоваться своим национальным замечательным интернетом. То есть в этом есть, конечно, и замечательные плюсы, поскольку все больше людей будут вовлечены в сеть. Но, безусловно, в этом есть и замечательный соблазн изоляции, конечно. То есть расползтись по национальному квартиру. Вот это ваш интернет, вот это наш интернет, вот это совсем чужой интернет. И, безусловно, в этом, как в любой изоляции, есть совершенно понятные соблазны и, безусловно, минусы.
Некоторые эксперты, особенно эксперты от технологии, которые связаны с интернет-технологиями, непосредственно с созданием сайтов, с открытием доменных имен, называют этот шаг все-таки популизмом, потому что до конца они считают, такие квартирки интернетовские, как вы их называете, они не могут быть интегрированы во всемирную сеть, которая при рождении была англоязычной, и все равно останутся некими такими национальными проектами в каждом государстве.
Но послушайте, вот встаньте, пожалуйста, на точку зрения тех, кто исповедует изоляционизм. Здесь написано .рф, здесь написано это кириллицей. Это хорошо, говорят изоляционисты, потому что здесь информация для нас и таких, как мы. Сюда никто не войдет. Для того, чтобы сюда войти, нужно знать русский язык, нужно загрузить на компьютер кириллический шрифт, принять какие-то усилия, и тогда, может быть, ты попадешь в нашу сеть. Разумеется, здесь очень много возможностей для культивирования такого рода избранности, с одной стороны. Я плохо представляю, каковы в этом плюсы в глобальном смысле. Да, безусловно, отдельная квартирка имеет как прелести, так и, безусловно, недостатки. В принципе, ее можно залить, как любую другую квартиру.
Ну и, наконец, о порядке введения вот этого кириллического доменного имени. Есть несколько этапов, и 25 ноября начинается только первый этап. Так называемый этап приоритетной регистрации. По заявлению организаторов всего этого процесса, вот такая многоступенчатость вводится для того, чтобы избежать спекуляций. В частности, на этапе приоритетной регистрации будут иметь приоритет тот самый только владельцы зарегистрированных товарных знаков. Отдельная история с государственными органами. Так все-таки вот эта вся достаточно сложная система и многоступенчатая, она убережет от этих самых спекуляций и киберсквотинга, на ваш взгляд?
Я не думаю о том, что в результате эта система будет отличаться от офлайновой, то бишь реальной системы, по которой все это проходило в нашей стране, и с теми механизмами регуляции, которые заявлены, которые на самом деле действуют в нашей стране. Как вы помните, реформы подобного рода у нас начинались с реформы Павлова, то есть обмен денег по какому-то действительно курсу, что-то от него, что-то добавят и прочее. Затем была первичная приватизация. Вы помните ее результаты? Тоже, как говорится, к трудовым коллективам, в первую очередь, акционирование, в первую очередь, кончилось это все достаточно диким вторичным рынком, залоговыми аукционами и так далее. Так что, отвечая на ваш вопрос, киберсквотничество будет, и настоящие цены будут именно на вторичных рынках.
Когда мы увидим, по вашему мнению, настоящие цены на кириллические имена? Через год по окончании всей этой многоэтапной регистрации?
А когда распробуют? Пока непонятно, насколько это будет, с одной стороны, модно, с другой стороны, востребовано, и, с третьей стороны, настолько востребовано в коммерческом смысле, как обычный, привычный нам глобальный интернет.
Евгения Назарец побеседовала с нашим интернет-обозревателем Юрием Васильевым. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Президент США Барак Обама вскоре намерен объявить о своих планах по отправке в Афганистан дополнительных войск. Ожидается, что туда направят еще 35 тысяч солдат. Обама пообещал, как он выразился, завершить работу в Афганистане, где война продолжается уже 8 лет. Стратегию своей администрации в Афганистане президент США огласит 1 декабря, рассказывает моя коллега Малика Рахманова.
О намерении завершить как можно скорее затянувшуюся 8-летнюю войну Обама заявил на пресс-конференции с индийским премьер-министром Манмоханом Сингхом накануне.
После 8 лет войны, в некоторые годы у нас не было, я думаю, ни ресурсов, ни стратегии, чтобы дело было сделано. Я намерен завершить это дело.
Президент США отметил, что в интересах Америки остановить деятельность активистов Аль-Каиды и их экстремистских союзников в Афганистане.
В этой зоне мы планируем сократить их резервы и в конечном счете разоружить и уничтожить их сеть. Для этого стабильность в Афганистане очень важна.
Барак Обама не раскрыл каких-либо деталей своей новой стратегии. Однако, как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне, вероятнее всего президент примет решение направить в Афганистан дополнительно еще 35 тысяч военнослужащих. Таким образом, численность американского контингента превысит 100 тысяч. Эксперты считают, что подобные действия Белого дома могут быть рискованными для Обамы, поскольку содержание одного американского солдата в год обходится бюджету США в 1 миллион долларов. И это при дефиците бюджета размером более триллиона долларов. За последние годы затраты Соединенных Штатов на войну в Афганистане увеличились более чем вдвое. Аналитики утверждают, что Бараку Обаме придется хорошо постараться, чтобы убедить американцев в целенаправленности увеличения расходов на войну в Афганистане. Сам же президент Америки уверен в правильности своих решений.
Очень важно признать тот факт, что афганский народ должен будет сам обеспечивать свою безопасность. И мы будем обсуждать эту задачу в тот момент, когда афганские военные силы будут достаточно хорошо обучены и оснащены для выполнения своей работы. Очень важно признать, что для достижения успеха нам нужна всесторонняя стратегия, которая включала бы в себя не только силовые, но и дипломатические методы.
Официально полный план и стратегию своей администрации в Афганистане Барак Обама огласит в начале декабря. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Рядом со мной находится моя коллега Ирина Лагунина, и с ней мы обсудим планы администрации США в Афганистане. Ирина, добрый день. Вот мы сейчас с вами послушали материал информационный о заявлениях Барака Обамы. Как вы расцениваете заявление Обамы о том, что он намерен завершить работу? Является ли это свидетельством того, что он намерен завершить войну в Афганистане, берет на себя такое обязательство до конца своего президентского срока?
Я думаю, что он непременно хотел бы это сделать. Но, в принципе, если сравнить операцию в Ираке и операцию в Афганистане, и даже численность войск, если мы допустим, что сейчас будет дополнительно придано в Афганистан 35 тысяч военнослужащих, то общий численный состав войск НАТО и США в Афганистане будет составлять 150 тысяч человек. Это приблизительно столько же, сколько было в Ираке на момент, когда вот началась эта прицельная операция по выявлению сопротивления и по как бы очистке городов. Ну вот, это уже одно позволяет, конечно, сравнивать стратегию там и там, но уже сразу можно сказать, что на эту стратегию в Ираке, которая началась в 2007 году, ушло больше 3 лет, получится, потому что войска будут основные выведены только в следующем году. То есть, ну, даже статистически, как бы математически, Барак Обама не успеет сделать это до конца своего первого срока. Если он, конечно, останется на второй, то да. Ну, и немножко тогда уже о стратегии. У нас осталось не так много времени. Это действительно сейчас необходимо, потому что американские войска до этого воевали в отдаленных не как бы центрах населенных, а в отдаленных районах на границе с Пакистаном на востоке страны. А сейчас основной упор талибы делают именно на населенные центры, и это полностью парализовало страну. Поэтому действительно нужны дополнительные силы и по-другому обученные силы.
Ну что ж, большое спасибо. Ирина Лагунина была со мной в прямом эфире. Мы обсуждали планы США в Афганистане. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час. Бывшему милиционеру Анвару Ибрагимову предъявлено обвинение в связи с убийством в Москве 19-летнего уроженца Абхазии. Совет Федерации России на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на 2010 год. Журналист Михаил Бекетов, жестоко избитый неизвестными в ноябре прошлого года, перенес во вторник операцию по восстановлению трахеи. Президент США Барак Обама в ближайшее время объявит новую стратегию действий в Афганистане. Не менее 25 человек получили ранения в результате двух взрывов в городе Кербела на юге Ирака. Правозащитники утверждают, что власти Ирана задержали десятки студентов, стремясь не допустить массовых оппозиционных выступлений 7 декабря. В Камбодже на процессе по делу лидеров красных кхмеров обвинение требует приговорить бывшего начальника тюрьмы в Пномпене к 40 годам заключения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В российских школах продолжается модернизация системы среднего образования, цель которой до сих пор не вполне понятна многим учителям и родителям школьников. Послание Дмитрия Медведева к Федеральному собранию, в котором в очередной раз говорилось о необходимости повышения качества образования и мерах, которые для достижения этой цели нужны, президент считает нужным предпринять, встревожили педагогов еще больше. Как относится к реформе среднего образования представитель педагогической общественности, выясняла Тамара Леленкова.
В 2010 году, заявил Дмитрий Медведев, должны быть реализованы преобразования, закрепленные в специальном плане «Наша новая школа». Например, единый государственный экзамен останется основным, но не единственным способом проверки качества образования. Кроме того, к работе в школах будут привлекаться те, кто, цитата, «способен обеспечить более качественное профильное образование для старшеклассников». По мнению редактора интернет-сайта «Завуч.Инфо» Евгения Барановского, учителя этих нововведений не одобряют.
Педагогическое сообщество не понимает, к чему мы идем. Мне кажется, нужно более информировать педагогическое сообщество и родительское сообщество в том числе. Нужно, наверное, определить, какого выпускника в 2020 году мы хотим видеть и к чему мы ведем нашу реформу образования, то есть как она будет выглядеть в 2020 году и кто будет работать в образовательных учреждениях. Это будут люди, которые проходят курсы педагогического мастерства, или это будут профессиональные все-таки педагоги. Последнее заявление президента о том, что в школах могут работать люди, пройдя курсы, мастер-классы по работе с детьми. Такие высказывания не находят положительного отзыва у профессиональных педагогов.
В одном из последних материалов, опубликованных на сайте Завуч.Инфо, говорится о том, что в рамках модернизации средней школы в образовательных учреждениях останется только 3 бесплатных урока. Вторая тройка часов будет финансироваться государством на 30%. Я спросила у Евгения Барановского, насколько надежен источник, от которого поступила эта информация.
В источнике мы абсолютно уверены, и сопоставляя информацию нашего источника и те предложения, которые выносит Министерство образования, заявление президента о том, что в отрасли образования нужно привлекать менеджеров из различных отраслей экономики не педагогическим образованием, а менеджер по своему определению, ну, наверное, не педагог, а человек, который умеет искать деньги и зарабатывать. Это укрупнение школ, это подушевое финансирование, сколько детей в школе, столько и денег выделяется в школе. Это заявление президента при послании Федеральному собранию о том, что приравнять коммерческие образовательные учреждения к статусу государственных образовательных учреждений. Наверное, это подтверждает информацию нашего источника, что наше образование идет именно вот к такой структуре.
В Министерстве образования и науки информацию эту опровергли, но комментировать не стали. Причину появления информации о ведении частично платного общего образования объяснил заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию Олег Смолин.
Подобного рода слухов, я бы сказал, был дан еще в 2004 году, когда министр образования и науки Андрей Фурсенко, выступая в Совете Федерации, внес предложение сократить на четверть стандарты, учебную нагрузку, сделать четверть уроков факультативными и, следовательно, платными, а родителям из наиболее бедных семей компенсировать затраты на оплату этих уроков. Тогда это вызвало массовое возмущение граждан и, возможно, не все помнят, в июне 2005 года Владимир Путин заявил, что, напротив, мы выступаем за закон об обязательном и бесплатном и общедоступном полном среднем образовании. С тех пор, кстати, такой закон принят, правда, в очень усеченном, я бы сказал, искаженном виде. На сей момент, в моем понимании, ни Конституция, ни действующее законодательство без внесения изменений не дают такой возможности. С послания президента Медведева эта идея не вытекает. Но хотел бы заметить, что уже и без того реализуется проект активного перехода на подушевое финансирование. В результате, по официальным данным, если за 2003-2006 годы у нас было ликвидировано в России примерно 1900 школ за 3 года, то за 2007-2008 учебные годы у нас за один год было ликвидировано 2600 школ. Где будут учиться сельские дети, вообще непонятно. Второй проект – это проект так называемой новой системы оплаты труда, который во многих регионах приводит к понижению заработной платы и к тому же, к тому, что учителя, закончившие высшее учебное заведение, учителя со стажем начинают получать примерно столько же, сколько технические работники без стажа. Поэтому, с моей точки зрения, вот этот, даже я не сказал экономический, бухгалтерский подход приводит к понижению качества образования, поскольку учителя рассуждают по известному принципу: вы делаете вид, что нам платите, а мы делаем вид, что работаем.
Рассказывал Олег Смолин. Дмитрий Гущин, учитель математики Петерговской гимназии имени императора Александра II, один из разработчиков проекта нового стандарта среднего образования, напротив, считает, что реформа средней школы проходит успешно.
Вот из того, что было сделано, начато, может быть, лет 10 назад, и сейчас фактически завершено, как раз профильная старшая школа, десяток профилей, там, от филологического до индустриального, спортивного, технического, это новые рельсы, на которые встало среднее образование. Я расцениваю это как чрезвычайно положительный момент, очень своевременный, соответствующий мировому подходу к общему образованию. Из менее развернутых, но успешно реализующихся, это приоритетный национальный проект образования, который включает в себя очень много различных аспектов. Это и поощрение талантливой молодежи, и поддержка учителей, и новые формы аттестации учащихся, как в 9-м государственной итоговой аттестации, так и в 11-м единый государственный экзамен. Образование перестраивается, и сравнивая, ну, скажем, ситуацию десятилетней давности 2000 года и 2010 года, можно сказать, что образование серьезно реформируется, и темпы этого реформирования достаточно велики. Мне кажется, что меняется к лучшему в общем и целом, в генеральной линии. Мне кажется, что эти изменения позитивны.
Дмитрий, вы считаете, что проводимое реформирование средней школы соответствует тем потребностям, которые сейчас есть в России?
Дело в том, что образование среда очень консервативная, и мы никогда не будем поспевать за потребностями сегодняшнего дня, а с другой стороны, это и хорошо, потому что консервативная система, она устойчива, а образование – это область, в которой поспешные реформы, они могут принести больше риска, чем сиюминутной пользы. Поэтому здесь не надо торопиться, но движение осуществляется в правильном направлении.
Это было мнение учителя Дмитрия Гущина. Итак, в недалеком будущем учителей России ожидает новая система поощрений и требований к обязательному подтверждению уровня квалификации. Так сказал президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Этот час завершит программа «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
«Война и мир Толстого» стал одним из аргументов в распаленных дебатах о будущем реформы системы медицинского страхования. Сразу пятеро сенаторов-республиканцев сравнили законопроект, предложенный демократами, с одним из величайших романов всех времен и народов. Сравнивается, впрочем, не качество текста, а его объем. Дело в том, что в американском массовом восприятии толстовский роман ассоциируется не с бессмертными героями, а с пугающим нерадивых старшеклассников объемом. 1284 страницы в самом популярном переводе. Еще больший испуг, по мнению республиканцев, должен вызвать документ, созданный демократами, объемом 2074 печатных страницы. Сторонники законопроекта уличают республиканцев в том, что в действительности этот документ гораздо короче. Однако могут ли эти аргументы сравниться с испугом, вызванным необходимостью одолеть Толстого? Одна из самых респектабельных американских газет «Вашингтон-Пост» закрывает свои корреспондентские пункты в Соединенных Штатах из-за нехватки средств. В былые времена в борьбе за уважение и престиж американские газеты, базирующиеся в больших городах, рассылали корреспондентов по всему миру и открывали представительства в важнейших мировых и американских центрах. Сейчас все, за исключением «Нью-Йорк Таймс», «USA Today» и «Wall Street Journal», отказались от американских корпунктов за пределами своих городов. «Помоги накормить соседа» — с таким призывом к американцам обратилось во вторник правительство. Каждый житель страны может сделать хотя бы небольшой шаг, чтобы помочь нуждающимся. Согласно последним данным, каждому седьмому американцу недостает денег на еду. Государство на 8% увеличило в этом году финансирование программы бесплатных продуктовых купонов, выдаваемых безработным и семьям с низким доходом. Американская улыбка, которая некоторым иностранцам кажется фальшивой и даже отталкивающей, в действительности может обладать лечебным действием. Желание поблагодарить даже за ничего не значащую услугу и улыбнуться, вошедшее, если можно так выразиться, в генотип американского поведения, крайне благотворно отражается на здоровье. Таков однозначный вывод ученых. Слово Яну Рунову.
Ученые давно предполагали, что потребность благодарить поддерживает здоровье, делает пожилого человека счастливее, внушает оптимизм и прибавляет энергии. Новые научные исследования подтвердили давнюю теорию. Но если вы не говорите спасибо регулярно, вы не извлекаете из этого максимальной пользы, говорит профессор психологии из Университета штата Калифорния Соня Любомирски. Это, продолжает она, как ожидать результатов от одноразового посещения гимнастического зала. Психолог из университета Норт-Истерн Дэвид Дестена пишет, что чувство благодарности и проявление этого чувства в слове «спасибо» побуждает человека к позитивным действиям и вызывает у окружающих ответное желание совершать добрые и бескорыстные поступки. Таким образом, выстраивается цепь социальной поддержки, столь важной для физического и психологического благополучия. Роберт Эммонс, психолог из университета штата Калифорния, пришел к выводу, что люди, не стесняющиеся благодарить других, менее завистливы, обидчивы и злопамятны. Они лучше спят, охотнее занимаются физическими упражнениями, у них ниже кровяное давление. С этим согласна нью-йоркский психолог Бренда Шошанна. Она пишет: «Вы не можете одновременно находиться в депрессии и испытывать чувство благодарности». 60-летняя Джоэн прошла в Нью-Йорке конкурс и получила должность уборщицы на Таймс-сквере. «Я в таком возбуждении, вы не можете себе представить. Я в моем возрасте оказалась лучше многих молодых. Никогда не знаешь, какая дверь откроется перед тобой завтра, поэтому надо всегда стоять возле двери. Я оказалась возле и выиграла. Теперь заработаю и смогу красиво встретить и Рождество, и День Благодарения». Энтони, житель Манхэттена, говорит, что его волна всегда настроена на позитив, а его любимая песня «Мне хорошо» Джеймса Брауна. Yeah. 86-летнему Биллу Голдену из Флориды нет дела до мнения психологов. Он, несмотря на рак, артрит и прочие болезни, считает себя счастливым человеком. Он благодарен судьбе за двоих детей и двоих внуков, а также за свою нежную 89-летнюю подругу. В этот четверг, в День Благодарения, все они соберутся за праздничным столом с традиционной индейкой, возьмутся за руки и скажут спасибо.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Этот час программы «Время свободы» завершила рубрика «Сегодня в Америке», а сразу после новостей мы поговорим об экономическом кризисе в России и его социальных последствиях. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода».